Ну что ж, мы начинаем наш очередной вебинар, и это уже третий по счету. Все записи у нас выложены на страничке. Ссылка, я надеюсь, у всех есть. И там же находятся и презентации, и текстовые конспекты вебинаров. И сегодняшний вебинар у нас проводит сотрудник, я не знаю, там, сотрудник точно, вот, а специалист какого отдела, я думаю, что Светлана представится сама. Итак, Светлана Александровна Боткина, вам слово.
Всем добрый день, добрый вечер. Я представляю культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС. Здесь я работаю начальником отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий, и мы здесь как раз и занимаемся организацией всевозможных интересных курсов для незрячих и слабовидящих, написанием методических пособий, учебных программ и поиском всего нового и интересного. По мере наших возможностей стараемся как-то доносить эту информацию до тех, кому это интересно. И сегодня, и на следующем занятии мы поговорим о том, как вообще организовать такое дело сложное и непростое, как образовательный учебный курс по сенсорным устройствам. Это, с одной стороны, кажется, что чего такое, взял телефон, всеми ими умеем пользоваться, набрал учеников и вперед преподавай. Но практика показала, что не все так просто. Есть масса нюансов, которые следует учесть, особенно если вы ни разу этого не делали, ни разу не преподавали, то здесь нужна достаточно большая и серьезная подготовка. И обо всем этом мы как раз и поговорим. Будет три таких больших блока. В первом блоке поговорим о подготовительном этапе, что нужно сделать перед началом обучения. Во втором блоке посмотрим, чему и как мы будем учить, то есть непосредственно различные учебные программы. Подробненько пробежимся по самым ключевым темам из этих учебных программ. И в третьем блоке коснемся дистанционного обучения, потому что сейчас это тоже актуально. Все мы вот даже сейчас собираемся дистанционно, а не очно, как многим бы из нас хотелось. Ну, всегда приспосабливаемся, всегда пытаемся как-то выходить из такой вот сложной ситуации. Итак, я сейчас немножко расскажу, как организован учебный процесс у нас в центре, а потом уже перейдем непосредственно к темам. У нас занятия проходят каждый день, 6 дней в неделю, и курс по сенсорным устройствам длится 2 недели. Занятие 8 академических часов. Это очень интенсивный график, и сразу скажу, что не каждый готов потратить столько времени на то, чтобы изучать какой-то там телефон. Но зато после такого интенсивного обучения человек, в принципе, уже готов полностью к работе с такой техникой. Опять же, это все зависит от человека. Кто-то успевает схватить весь материал, кому-то нужно потом дома доработать. Но, в принципе, эта схема рабочая, и за 2 недели человека обучить работе на сенсорном устройстве можно. Мы сейчас преподаем раздельно операционную систему Android и iOS, потому что зачастую у людей уже либо есть свое устройство, либо они точно знают, что хотят обучить, что хотят выучить. А если не знают, то можно пройти оба курса и посмотреть, потом уже выбрать. Как же мы все это начинали, и, возможно, какие-то из этих вот аспектов как раз придется пройти и вам. То есть первый блок – это подготовительный этап. И на этом этапе вы, прежде всего, должны определиться с идеей, чего вы хотите добиться, что вы хотите. Ну, в данном случае идея у нас уже есть, мы хотим обучать человека незрячего или слабовидящего работе на сенсорном устройстве. Далее, идея есть, мы должны определиться вообще, нужно ли это нашей потенциальной аудитории. Это какое-то мини-исследование, небольшой мониторинг, опрос мнений. Когда вы просто людей спрашиваете, вообще вам интересно сенсорное устройство или вы хотите изучать, не знаю, компьютер. И таким образом вы уже можете понять, есть ли смысл вообще проводить у вас такие подобные курсы или надо еще как-то людей подготовить, прежде чем набирать группы. И параллельно вы пытаетесь выяснить, какие устройства, если у людей уже есть, чем они пользуются, что они хотели бы выучить, Android или iOS, потому что это разные программы, и вам нужно будет немножко по-разному готовиться к этим программам. Далее, если у вас уже есть аудитория, люди готовы обучаться, то следующий этап, в принципе, можно пропустить, но я бы рекомендовала все-таки тоже его осуществить. Это проведение такого демонстрационного мастер-класса, где вы показываете наиболее эффектные, наиболее такие яркие возможности сенсорных устройств. Для чего это необходимо сделать? Во-первых, если у вас мало потенциальных слушателей, таким образом вы можете привлечь людей, потому что они посмотрят, что может сенсорное устройство, какие там есть функции, и уже решат, что да, я действительно хочу этим пользоваться. Особенно это, наверное, касается людей пожилых, которые привыкли к телевизору, радиоприемнику. И они думают, ну зачем мне нужен ваш сенсорный телефон, у меня он стоит стационарный с кнопочками, я на нем прекрасно могу звонить. И вот как раз вот таким людям показать возможности сенсорного устройства будет очень полезно. Плюс мотивационный эффект можно получить и для других ваших потенциальных слушателей, показать, как, например, можно читать книги, как распознавать тексты. И наполнение вашего мастер-класса будет уже зависеть от того, кто придет на этот мастер-класс. Если вы не знаете, кто придет, то можно из каждой какой-то темы взять по одному-два предложения и их продемонстрировать. Кроме того, такие мастер-классы будут полезны, если вы хотите потом привлекать какие-то средства или вообще как-то популяризировать в вашем регионе тему обучения. То есть можно пригласить, во-первых, представителей прессы, представителей власти, возможно, каких-то потенциальных спонсоров. И тогда этот уже мастер-класс превратится в настоящую большую красивую демонстрацию, презентацию. И если у вас будет много таких вот зрячих людей, которые вообще не в нашей теме, то здесь я бы вам порекомендовала сделать какую-либо либо презентацию в PowerPoint, либо подготовить какой-то раздаточный материал, чтобы у людей что-то осталось, чтобы они потом могли взять с собой. Потому что зрячие люди не все могут воспринимать и обрабатывать быстро информацию на слух. Им нужно на что-то посмотреть, что-то подержать в руках, и тогда они уже смогут потом как-то это все осознать. И для таких целей вам, возможно, потребуется какое-то дополнительное оборудование, если, конечно, таковое будет у вас в доступе. Это, например, проектор, телевизор. То есть то, к чему вы могли бы подключить сенсорный телефон, либо крутить на чем презентацию. Если ничего этого нет, то, в принципе, подойдет какая-нибудь самая простая акустическая колонка, там портативная, что-нибудь такое, чтобы вы могли вывести звук смартфона. Потому что если будет много людей, просто никто на задних рядах особенно не услышит, что вы там показываете, и народ просто уснет, в конце концов. Естественно, это все нужно заранее подготовить, протестировать. Потому что это техника, и все, что может сломаться, оно обязательно сломается в самый неподходящий момент. Все мы это прекрасно знаем. Если используются какие-то переходники, провода, еще что-то, желательно иметь второй комплект, что если вдруг что-то, не дай бог, пошло не так, вы могли быстро все это починить. Потому что если будет приглашена пресса, телевидение, они не будут ждать, пока вы там все это почините, они посмотрят, и у них ограниченное время, если что, сразу и уйдут. Поэтому будьте готовы решать такие вот технические моменты. Далее, если вы делаете какую-то презентацию, то позаботьтесь о тех людях, которые не могут эту презентацию, собственно, разглядеть. То есть либо вы комментируете каждый слайд, либо делаете какую-то раздатку в том виде, в котором ее могут ваши потенциальные слушатели прочитать. Печатаете по Брайлю, крупным шрифтом, раздаете домой на каких-то носителях. Все зависит от уровня подготовки вашей аудитории. Следующий подготовительный этап, который, в принципе, можно опустить, но который достаточно важен, это поиск потенциальных спонсоров. Потому что, скорее всего, у вас не будет достаточного количества оборудования для занятия, и вам нужны будут какие-то дополнительные средства. Можно написать заявку на грант, например, местный или федеральный. Можно каким-то либо другим способом поискать спонсоров. Это отдельная тема, фандрайзинг. Мы подробно ее касаться не будем. Просто вы должны иметь в виду, что на каком-то этапе вам, скорее всего, потребуется это делать. и все ваши наработки, все ваши мастер-классы, презентации, что вы делали вот на этом подготовительном этапе, помогут вам оформить красивую заявку, просчитать бюджет, понять, что вы вообще хотите от этих спонсоров получить. С этим моментом более-менее разобрались, знаем, чему мы хотим учить, подготовили слушателей, слушатели заряжены на обучение, и теперь следующий подготовительный этап – это организация самого учебного процесса. Тоже очень важный этап, потому что с бухты-барахты вы не начнете учить. Здесь можно выделить три таких основных момента. Это набор и формирование группы, подготовка непосредственно оборудования и помещения, где будут проходить занятия, и подготовка самого учебного плана. Причем здесь все надо рассматривать в комплексе, потому что один пункт будет зависеть от другого. Ну, давайте посмотрим какие-то конкретные примеры. Какие у нас могут быть занятия? Занятия могут быть групповые и индивидуальные. Причем, если у вас два человека, то можно сказать, что уже группа. Естественно, от этого, от того, какое у вас будет занятие, групповое или индивидуальное, будет зависеть и все остальное, и ваш учебный план, и ваше оборудование, и при необходимости помещение. Если вы планируете групповое обучение, то надо где-то заниматься, где-то сидеть. То есть это какое-то отдельное помещение, комната, где будет как минимум стол, стул и при необходимости какое-то дополнительное оборудование, компьютер и так далее. Если это будет группа, то желательно, чтобы у каждого занимающегося было свое личное устройство, потому что если будет один телефон, то вам будет сложно с этой группой работать. Вы что-то показываете, потом каждому это устройство даете, просто процесс затянется до бесконечности. Это оборудование нужно где-то брать. Это могут быть как личные устройства пользователей, так и то оборудование, которое вы получили от спонсоров, либо кто-то вам дал. И если вы планируете так закупать целенаправленно оборудование, то желательно, чтобы оно было одинаковое. Потому что если у вас одинаковые устройства и у преподавателя, и у ученика, то организовать учебный процесс намного-намного проще. Потому что вы их одинаково настраиваете, там стоят одинаковые приложения, вы примерно знаете, где что в телефоне находится, и можете быстро решить возникающие проблемы. Если оборудование разное, то тут преподавателю уже придется потратить немножечко времени и посмотреть, какие телефоны у учеников, что там есть, какими они обладают возможностями, какие там стоят приложения, подготовить предварительно эти телефоны, взять его учащихся, как-то подстроить, возможно, какие-то приложения поставить и уже потом только заниматься. И причем во время занятий преподавателю придется постоянно обращать внимание учащихся на то, что вот на вашем устройстве это делается так, эта кнопка называется, например, дополнительно, а вот на вашем устройстве эта кнопка называется еще. Потому что на первоначальном этапе вот эти вот разные кнопки, разные расположения элементов очень пользователей смущает. Люди просто не понимают, ну как так? Вот вы сказали, что кнопка называется так-то дополнительно. Я вот ее ищу, а ее нет. Ну, а на самом деле просто в этой оболочке эту кнопку назвали по-другому немножко, хотя визуально она может выглядеть абсолютно одинаково. Это нужно обязательно учитывать. Какую делать группу, индивидуальную или занятие групповое или индивидуальное, решать уже вам. Это зависит от того, сколько вообще у вас учащихся, какие у них потребности и возможности. Потому что в группе, что это? Это какой-то конкретный график, когда слушатели приходят к вам, ну, или вы куда-то приходите, и вы занимаетесь в определенный день, в определенное время все вместе. Понимаете, что не каждый готов так ходить. Кто-то работает, кто-то занят. Тогда, возможно, и индивидуальные занятия. И там есть свои плюсы и минусы. Когда вы работаете индивидуально, у вас есть какой-то темп, который подходит конкретно для этого человека. Вы можете какие-то темы опускать, какие-то темы проходить более подробно и потратить на эти темы, в принципе, столько времени, сколько нужно вот этому человеку, чтобы освоить материал. Если у вас группа, вы как-то подстраиваетесь под некий средний уровень, поэтому, возможно, будут те, кто немножко отстает, и те, кто немножко идет вперед. Но, с другой стороны, это такой момент конкуренции. У слушателей может появиться азарт. как-то я вот не поняла, я хочу вот понять, вот сосед понял. И получается, что те, кто послабее, начинают тянуться и подтягиваются постепенно до уровня того пользователя, который идет впереди. Ну, конечно, не так все просто. Иногда могут возникать какие-то конфликтные ситуации, и преподаватель должен очень за этим внимательно следить, чтобы те, кто хорошо успевает, не затмили своим знанием тех, кто не успевает. Это очень важно, чтобы не было такого перекоса, что кто-то на кого-то обижался, потому что кто-то что-то не понял. В общем, всякие конфликтные ситуации – это плохо. Нужно их всячески стараться предотвращать. После того, как вы определились, какие у вас будут занятия, уже можно приступать к написанию программы. В программу включаются основные темы, которые обязательны к изучению. Например, жесты. Понимаете, что без жестов никуда. Жесты у незрячих, слабовидящих, немножко другие, чем у зрячих, и поэтому эта тема обязательно к изучению. А такие более сложные темы, какие-то тонкие настройки устройства, какие-то конкретные функции, которые, возможно, понадобятся не всем, вы уже добавляете в учебный план, исходя из того, сможет ли у вас группа это выучить или не сможет. Если вы сразу не можете сказать, как пойдут дела и какая у вас будет группа, можно написать один большой учебный план. И, кстати, в раздатке мы приложим примерный план с разбивкой по темам и по часам. И потом уже из этого плана набирать себе в конкретную программу какие-то конкретные темы. И вообще вот документация, все эти планы, мы говорим писать, это очень важно. Все это документировать и все это писать. Потому что план в голове – это очень хорошо, но в один прекрасный момент к вам может прийти какая-нибудь проверка, спросить, а что вы тут делаете, либо вы хотите кому-то рассказать, кому-то показать, тому же спонсору, что вы делаете, бах, и у вас уже есть готовый план, вы можете это все предоставить и в красивом виде, куда нужно, отправить. Это касается не только плана, вообще все, что вы делаете, лучше документировать. По возможности вести журнал успеваемости учащихся. Делать различные поурочные планы, потому что потом это пойдет все вам в копилку. Особенно это важно делать таким начинающим пользователям, начинающим преподавателям, кому сложно сразу вот так вот с бухты-барахты начать преподавать, потому что когда вы все это расписываете, либо на компьютере, либо еще каким-то способом, вы уже у себя в голове это еще раз проговариваете, и потом вам легче будет на занятиях все это рассказать ученику. Пока пишете, сами дополнительно разбираетесь, появляются какие-то нюансы, которые вы не знаете, вы лезете в устройство, проверяете все это, опять корректируете этот план, и постепенно у вас появляется такая методическая копилка, откуда вы можете потом комбинировать и делать различные уроки по разным темам. Что еще касается учебных планов и оборудования? Оборудование, как я уже сказала, мы настраиваем более-менее одинаково по возможности. На первом этапе можно, чтобы, особенно если у вас люди в группе сидят, чтобы они не использовали наушники, чтобы вы слышали, что происходит на устройстве, особенно если у вас нет остатка зрения. Если есть остаток, в принципе, можно из-за плеча ученика заглянуть, и будет понятно, на каком он этапе находится. Но все равно первые занятия лучше проводить без наушников. Потом, чтобы ребята друг другу не мешали, можно использовать какие-нибудь индивидуальные наушники, либо их просто просить, чтобы ребята убавили громкость. Потому что если у вас будет, например, три человека, и три человека будут одновременно что-то делать, просто будет такая какофония, вы на это занятие физически просто очень сильно устанете. Да и самим учащимся это будет неудобно. Устройства. Сами устройства, если вы их где-то покупаете у спонсоров, заказываете как-то еще лучше, конечно, современные, достойные аппараты брать. Но это, опять же, по возможности. У нас спонсоры и различные другие фонды любят чтобы мы покупали все подешевле. Очень сложно объяснить зрячему человеку, зачем нам нужен дорогой телефон за там, 30-40 тысяч, когда можно то же самое купить за 10. Объяснить это все очень им сложно, но по возможности надо, потому что если вы купите дешевый аппарат, на котором будут плохо отрабатываться жесты, на котором будут какие-то неподписанные элементы, недоступные оболочки, то вы просто не сможете качественно обучать ребят. Ну, а если к вам пришел ученик с уже каким-то имеющимся у него аппаратом, то здесь уже работаем с тем, что есть, изучаем его возможности, предупреждаем человека, что вот здесь у тебя работает это так, а это работает не так, как надо было бы. Потом впоследствии, естественно, если человек захочет, он сможет обновиться, купить новые устройства. Но если нет у человека финансовых возможностей приобрести что-то дорогое, то ну, придется работать с тем аппаратом, который имеется. Конкретные модели к обучению рекомендовать очень сложно, особенно это касается устройств Android, потому что выбор очень большой. И, в общем, это очень больная тема, потому что порекомендуешь человеку один аппарат, он его купит, его что-то не устроит, и потом кто будет виноват? Тот, кто его порекомендовал. Ну, как правило, хорошо себя зарекомендовали на практике брендовые модели компании Samsung, это линейка S. С ней практически никогда не возникает таких глобальных проблем, связанных с доступностью. И дальше идем на удешевление, там серия А, серия М. В принципе, они все рабочие, но могут возникать какие-то моменты, касающиеся быстродействия, отклика аппарата на конкретные жесты и таких вот мелочей, которые, может быть, сразу в глаза и не бросятся, и в руки, но потом будут доставлять какие-то неудобства. Если говорить о более дешевых компаниях, Xiaomi и прочих, то, в принципе, они тоже доступны, но там может быть больше проблем, связанных именно с доступностью из коробки, с первоначальной настройкой, поэтому, возможно, кто-то хочет что-то спросить или...
Это, видимо, кто-то микрофон включил, но мы сейчас решим этот вопрос. Коллеги, если вы хотите действительно задать вопрос, вы...
То в конце будет время, да, ну или если какой-то прямо сейчас жизненно важный вопрос, то можно и сейчас.
Это, видимо, Дмитрий. Ну,
Дмитрий Дружинин, видимо, на экране написано.
Я выключила ему звук, так сказать.
Окей. В общем, продолжим о бюджетных смартфонах. Это смартфоны Xiaomi, там ценник значительно ниже, чем у Samsung. И практика показала, что они ну, достаточно доступны, но там возникают проблемы при инициализации устройства. Это клавиатура, на которой невозможно ничего написать, это синтезатор, который включается только если у вас есть сим-карта с интернетом. Но эти, в принципе, все проблемы опытный пользователь может преодолеть. И если у вас ученик такое устройство купил, то просто ему нужно немножко помочь в первоначальной настройке, и потом он сможет этим устройством полноценно пользоваться. У Xiaomi много самых различных линеек. Это и более дорогие Mi, и подешевле Redmi, и серии Poco. В принципе, они все достойны внимания. Также... Модели от Huawei доступны, но с этими аппаратами сейчас надо быть очень аккуратными, потому что там нет сервисов Google Play, то есть это дополнительные проблемы преподавателю при настройке и потом ученику в поиске приложений, которые не всегда есть в нужном количестве. И потом они собираются переходить на свою собственную операционную систему, и вот пока мне не удалось потестировать эту их новую Harmony OS. Интересно будет, как там с доступностью. Возможно, это будет тема нового курса. Подумайте. Идея вам такая бесплатная. Изучить этот вопрос. А так у них аппараты, те, которые работают на Android, достойные. Тоже там все доступно и пользоваться ими можно. Что еще пользуется популярностью? Я знаю, что ребята пользуются аппаратами Asus, но тоже не всех линеек, а такие, которые более-менее посовременнее, которые отличаются, ну, всем набором тех функций, которые нам нужны. Более бюджетные, типа Realme, Oppo и прочие, честно говоря, я их не тестировала, и с ними нужно быть очень аккуратными, потому что, как правило, производитель, чтобы удешевить свое устройство, выкидывает из аппарата все то, что считает ненужным, либо не обращает внимания на какие-то детали. И, как правило, в это ненужное попадают спецвозможности, то, что нужно для нас с вами. Поэтому, если у кого есть опыт работы именно с такими линейками, которые появились относительно недавно, то в конце, думаю, можно будет немножко этот момент обсудить. Это всегда интересно узнать, что же еще есть доступного. Но даже и среди того, что я уже назвала, можно подобрать устройство на любой вкус, на любой кошелек. Что касается технических характеристик и тех элементов, которые должны быть на том устройстве, которое подходит для неюзуальной работы. Ну, во-первых, там должно быть достаточно оперативной памяти, достаточно встроенной памяти, и процессор должен быть достаточно шустрым, потому что все-таки программа экранного доступа требует, ну, приличное количество ресурсов. Если вы хотите пользоваться навигацией впоследствии, то нужно, чтобы был в устройстве компас или геомагнитный датчик. Если у вас ученик сомневается, нужна ли ему навигация или не нужна, вот он сейчас ее не пользуется, можно купить аппарат на вырост. Вот ты сейчас пока не знаешь и не пользуешься, но потом, через год-полтора, возможно, ты захочешь пользоваться навигацией или еще какими-то функциями, но не менять же через год устройство. Конечно, можно, но не все готовы так поступать, поэтому покупка аппарата на вырост – это такой вот выход из ситуации. Следующие датчики, которые нам необходимы, и модули, это NFC, потому что мы практически, наверное, уже привыкли использовать бесконтактную оплату, а она невозможна без NFC. И плюс это маркировка предметов с помощью NFC-меток. Если есть такой модуль, то вы сэкономите массу денег и не будете покупать дополнительные устройства дорогущие, типа маркировщиков предметов и так далее. Это тоже отдельная такая тема, и первоначально с неподготовленными пользователями ее мы не изучаем, такой более продвинутый уровень, потому что прежде всего нужно выучить базовые функции, но, опять же, повторюсь, на вырост этот модуль должен в устройстве быть. Если его нет, это не значит, что все, аппарат плохой, ну просто значит, человек не сможет пользоваться вот этими конкретными функциями. Следующие важные элементы, которые зачастую есть, но иногда так бывает, что их в устройствах не бывает. Особенно это касается дешевых моделей. Это датчик приближения, датчик освещенности. Все эти элементы нам важны, потому что с помощью датчика приближения мы можем остановить речь, либо другие элементы делать, когда вы подносите телефон к уху, например, у вас гаснет экран. Если этого датчика нет, то это реализовано другими способами и может не совсем нас устраивать. Камера тоже важный элемент. Ну, казалось бы, зачем незрячему человеку камера? Да? Ну, что он будет снимать? А на самом деле все не так просто. С помощью камеры мы можем распознавать предметы, распознавать тексты и даже фотографировать и снимать видео при определенной сноровке. Поэтому на камеру тоже следует обращать внимание. Возможно, конечно, какая-нибудь самая там крутая навороченная камера нам и не нужна, но такая средняя достойная камера будет вам в помощь. Естественно, нужно, чтобы у нее был автофокус, потому что сами мы сфокусировать изображение не можем. Надо, чтобы устройство помогло нам это сделать. Ну и, конечно, вспышка, потому что многие вещи в плохом освещении будут некачественно распознаваться. Наличие камеры хорошей тоже вам может помочь сэкономить массу денег и избавить от различных теплотехнических приборов, таких как определитель денежных купюр, определитель цвета, света. Все это вы сможете делать на телефоне. Ну, наверное, по основным характеристикам это все. Остальные вещи уже на усмотрение пользователя. сканер отпечатка пальца, место, где он находится, количество сим-карт. Все это, как правило, на доступность никак не влияет.
А у вас есть какой-то список технических параметров, ну, минимальных требований, которые вот можно почитать?
А я могу в раздатку включить такой список. В принципе, он есть, но, опять же, повторюсь, что все очень быстро меняется, и вот сегодня этот один список, а на следующий год это может быть совершенно другой список.
И еще плюс... играет ли роль операционная система, новая, старая?
Она играет роль в том смысле, что в новых операционных системах, как правило, разработчики добавляют какие-то новые интересные функции, часто полезные для нас. Но, в принципе, и на 9-м, и на 8-м андроиде устройства работают, но сейчас их будет достаточно сложно найти, потому что даже будут такие устаревшие модели. И сейчас вот на рынке в основном что у нас? Android 10, Android 11, вот уже 12 вот на подходе. Поэтому совсем, наверное, старую операционную систему я бы не рекомендовала, именно если мы говорим о покупке. Если, конечно, у вас от родственника остался какой-нибудь старенький телефон на 8-м андроиде, то ничего страшного, он будет работать нормально. У меня до недавнего времени был аппарат на Android 7, он прекрасно работал. Единственное, что со временем у него вышел из строя аккумулятор, просто перестал держать. Если же мы говорим о айфонах, то здесь все достаточно просто, все модели доступны, любую можно брать спокойно и пользоваться. Тут уже зависит от ваших финансовых возможностей. Готовы ли вы заплатить там 100 тысяч или сколько за последний 13-й айфон, или вас вполне устроит айфон 9 или 10, что у нас там 10, 8, они все вполне доступны. Но единственное, если вы берете аппарат не современный, а несколько лет у него уже прошло с момента выпуска, имейте в виду, что через некоторое время он перестанет обновляться, и новую операционную систему вы уже не получите. Ну, на iOS-устройствах это немножко ситуация лучше, чем на Android. Например, вот даже старенькие 6s в этом году обновились до iOS 15. Но в следующем году они, скорее всего, обновление уже не получат, и, возможно, какие-то новые функции останутся за бортом. Ну, повторюсь, что с айфоном все-таки выбор не так сложен. А уже что лучше, Android или iOS, это такая тема, на которую можно дискутировать годами, часами. Очень долго у нас вот до сих пор в учебном центре ведутся споры, что круче, что лучше. Но однозначно вопроса нет. То есть ответа на этот вопрос нет. Тут уже дело вкуса. Кому-то что-то больше нравится одно, кому-то больше нравится другое. Очень часто у пользователя в конечном итоге оказывается два аппарата. На одном он делает одно, на другом он делает другое. Но... Опять же, повторюсь, это будут две разные учебные программы. Если у вас есть потенциальные ученики, которые хотят изучать iOS и Android, то, естественно, их нужно разделить по разным группам. Хотя, в принципе, это функции те же самые, что там телефон, жесты, сообщения и так далее. Но принципы работы немножко разные, и вместе их учить будет вам проблематично, особенно на первоначальном этапе. Потом какие-то общие темы, работа с конкретными приложениями, уже возможно объединять их в одну группу. Мы такое практиковали на второй ступени, когда смотрели приложение и так, и эдак. Когда человек опытный, ему, в принципе, без разницы, на каком устройстве что смотреть. Так. Если у кого-то есть... вопросы по вот этому блоку с оборудованием, давайте сразу технические моменты обсудим.
Ольга, вас не слышно.
Ну, разве вопрос... День добрый еще раз всем. Ну, разве еще вопрос будет по тенденциям, куда все это дело движется?
В каком смысле куда движется? Движется вперед.
В каком направлении в плане именно доступные, так сказать, устройства по интерфейсу? Они как дешевеют, дорожают? доступность сама как, так сказать, ухудшается, улучшается? На флагманах особенно.
Ну, я бы сказала, что доступность точно не ухудшается, но новое приходит не так быстро, как хотелось бы. Плюс сейчас на Android такая странная тенденция, что у нас образовалось несколько токбэков. Один токбэк работает на чистом Android, это телефоны Google Pixel. Другой токбэк, который установлен на последних Samsung, на флагманских и на не очень. Ну, вот этого года, прошлого года, это так называемый Galaxy Talkback, мы его называем. И Talkback, который стоит на всем остальном. На старых Samsung, на Xiaomi и на других аппаратах. И вот эти три Talkback обладают разными жестами. И вот здесь происходит у пользователей в голове небольшая путаница. Ты ему говоришь, сделай такой-то жест, а у него он не выходит. Потом выясняется, что у него просто аппарат с другим Talkback'ом. Когда был Voice Assistant, там было понятно, Voice Assistant и TalkBack, разные скринридеры, собственно, разные жесты. А здесь получается как бы название одно, а вот жесты немного другие. Поэтому вот этот момент тоже нужно учитывать. И если у вас, у учеников будут вот совсем разные устройства, возможно, и сами жесты тоже будут разные. Но опять же, это не говорит о том, что одно устройство плохое, другое хорошее. Просто система навигации немножко другая, но и то доступно, и другое доступно. Если же сравнивать iOS и Android по жестам, то, наверное, вот именно вот выполнение жестов, отклик экрана, вот скорость реакции на iPhone будет чуть-чуть получше. Мы вот сравнивали флагмановские Android и флагманские iPhone, и вот есть такое вот ощущение. Ну как-то вот его очень сложно описать словами, но так вот, когда выполняешь жест, какой-то получается другой отклик от экрана. И вот те, кто пользуются постоянно iPhone, они не очень хорошо воспринимают Android-устройство, говорят, что вот он у вас медленно работает, даже флагманские смартфоны не такой отклик имеют, как вот наши айфоны. И вот что-то вот в этом есть. Но это не значит, что Android не стоит брать. Опять же, если пользователь начинающий, он, скорее всего, даже и не заметит вот этой разницы. А куда все это в конечном итоге приведет, я надеюсь, ни к чему плохому мы не скатимся, потому что пока вот такого ощущения нет, чтобы совсем все разваливалось. Ну, доступность приложений – это отдельная тема, она была проблемной всегда. Какие-то приложения более доступны, какие-то менее. Но, как правило, то, что установлено на самом устройстве, оно доступно. То, что вы скачиваете из Play Market, из App Store, обладает разной доступностью, и если вы сегодня смотрите приложение, оно прекрасно, там все озвучивается, все доступно, то завтра оно может обновиться, и все станет плохо. Тут уже гарантировать что-то нельзя, и если вот такое происходит, то нужно писать разработчикам, объяснять им свои проблемы, что вот было доступно, а стало плохо. Иногда, особенно если это не очень крупная компания, то разработчик достаточно быстро все это чинит, и приложение вновь становится доступным. Но преподаватель должен постоянно все это мониторить и изучать, потому что велика вероятность того, что вы будете проводить занятия, посмотрели накануне тему, потом пришли на занятие, бах, а у вас все обновилось. Мы несколько раз попадали в такие засады, даже очень крупные, когда у нас обновлялся полностью Play Market, и вот вести занятия, там вообще все по-другому. Ну, преподаватель, на то и преподаватель, чтобы быстро суметь разобраться и донести эти изменения своим ученикам. Я надеюсь, как могла, я на ваш вопрос ответила.
А вот у меня еще вопрос, может быть, не по техническим характеристикам, а вот возвращаясь к составлению группы. Вот у вас вот это количество, ну, во-первых, то, что это обучение групповое, а не индивидуальное, и количество человек в группе, оно, ну, как бы вы сами решили, что оно вот столь, ну, вот именно такое, или это от чего-то другого как-то зависело? То есть количество человек в группе.
Ну, количество человек, да, мы сначала брали больше, и когда у нас были кнопочные телефоны, мы преподавали навигацию, мы вообще планировали брать по 12 человек, но уже тогда поняли, что 12 – это очень большая группа, стали брать по 6, и с кнопочными телефонами было все нормально. Но когда мы перешли на сенсоры и 6 человек набрали первый раз в группе, мы поняли, что это просто превращается в конце дня просто в ад. Ты каждому ученику должен подойти, каждому продемонстрировать, и получается занятие, ты просто бегаешь от ученика к ученику по кругу, и к концу дня ты уже наматываешь не один километр, и уже просто физически очень сложно. Но если у вас группа сильная, если вы точно знаете, что это такие, ну, способные учащиеся, кто быстро схватывает материал, то 6 человек можно брать. Но мы вот решили, что не всегда бывают удачные группы, бывают люди возрастные, которым надо дольше объяснять какой-то материал, и сократили группу до 4 человек. Меньше мы просто не берем, потому что это нам финансово невыгодно приглашать на такое длительное время так мало людей. Но 4, в принципе, вот достаточно такой вот хорошая цифра. В общем, все это было выявлено опытным путем. Но 3 человека тоже нормально заниматься, и 2. Поэтому главное не набирать очень много, потому что вы просто сами физически устанете к концу. Ученику-то, может быть, будет и ничего, хотя, конечно, больше людей, меньше внимания к конкретному ученику. Но это как в школе. Чем больше класс, тем меньше человек потом в итоге знает. Слава, у тебя был еще какой-то вопрос? Что-то я уже...
Нет.
Или я...
Идем дальше.
И вообще, когда вы набираете группу, если это будет групповое занятие, то стоит обращать внимание как и на возраст, так и на уровень образования и формировать более-менее ровные такие по уровню группы. Это делается не потому, что там кто-то плохой, кто-то хороший из учеников, а просто чтобы облегчить и вам, и им процесс обучения. Ну, потому что, сами понимаете, если человек 70+, то это один темп обучения, возможно, даже одна программа. Если человеку 20, это, возможно, быть совершенно другая программа, совершенно в другом темпе, и даже с другими приложениями. Это что-то интересно молодежи, а что-то, то, что интересно молодежи, пожилым уже особо и не нужно. И технический уровень тоже, на это тоже смотрим, потому что человек и в 70 может обладать прекрасной памятью, знать компьютер и вообще стремиться к обучению. Поэтому здесь тоже смотрим индивидуально на каждого конкретного ученика, на каждый конкретный случай. Ну, а если занятие индивидуальное, то тут относительно все просто. Вы знакомитесь, общаетесь с учеником и уже вот в ходе этого общения решаете, что ему надо от телефона, чему вы ее будете учить и в каком темпе. Возможны какие-то комбинированные варианты, когда вы какие-то темы рассматриваете индивидуально, потом всех собираете вместе, и какие-то темы, которые предполагают, возможно, групповое изучение, ну, например, позвонить, послать сообщение, это будет интересно сделать в группе, эти темы можно изучать вместе. Опять же, все зависит от вас и от ваших учеников, от того, что вы хотите с ними делать. Тут нельзя сказать, что вот надо делать только вот так, а если вы будете делать по-другому, будет все неправильно. Тут достаточно гибкая система. И вообще вся учебная программа достаточно быстро меняется. Вы можете сегодня изучать одну, а завтра изучать совсем другое, потому что появляются новые приложения, что-то устаревает. Например, раньше мы подробно изучали Skype. Но сейчас Skype на телефоне, не знаю, у кого-нибудь стоит. У меня вот даже он просто не стоит. Я им, ну, просто не пользуюсь, потому что сейчас есть WhatsApp, есть Viber, другие мессенджеры, где можно делать, в принципе, практически то же самое. И также, возможно, через какое-то время WhatsApp устареет, придет что-то на смену ему, и вы должны быть постоянно на острие, если можно так сказать, и изучать все новое, все интересное, что появляется. Возможно, это потом можно будет применить в вашей учебной программе. Много мы уже говорили про учебную программу, можно постепенно, наверное, к ней переходить. А если потом какие-то будут моменты про группу, про оборудование, о том, что мы не обсудили, то, что мы не обсудили, еще к этому вернемся.
А можно вот быстренько такой вот вопрос, пока, конечно, пользуюсь случаем, чтобы далеко от темы не отходить. Хотелось бы
Пропали.
Так, да, вы пропали. После слова «хотелось» мы ничего не слышали.
Не слышала и как хороший, так и хороший доступный вариант в плане цены.
Так, а можно сначала, потому что как-то начало куда-то пропало вопроса.
Сейчас нормально? Связь у нас такая. Алло,
да, слышно? Да, сейчас вроде ага. Слышно.
По поводу, ну я в краткости, ладно. Значит, сейчас у меня телефон SE старенький, хотелось бы узнать ваше мнение о SE 2020 года. Там что слышала как положительные, так и отрицательные мнения. Вот. Ну, на мой взгляд, он в плане доступный по цене. Хотелось бы у вас узнать мнение, скажем, профессиональное. Как вы относитесь к такой модели 2020 года?
Ну, модель вполне достойная. У нас были учащиеся, у кого была эта модель, и они как-то особо на какие-то проблемы не жаловались. Ну, в принципе, нормальный аппарат.
Ну, в принципе, как бы, если старую взять SE и сейчас, да, новый, 20-й, нет никакой разницы от них?
Ну, 20-й, ну, 20-й более шустрый, и, по идее, он должен быть...
А, ну, все-таки, значит, разница есть.
И он будет дольше обновляться, потому что SE-то какого он уже года-то? Старенький.
Ну, да, уже, я не знаю, сколько мне его, 4 года точно, наверное. 17-й, наверное. Скоро уже обновление кончится.
Ну, да, да.
Подозреваю.
На 20-й, по идее, должно быть чуть-чуть подольше.
А вот многие, кстати, вот пока вот на данную тему зашел разговор, многие задают вопрос, зачем мне вообще нужно обновление? Ну, говорит, мне достаточно, вот телефон, слава богу, вот работает, звоню, пишу, WhatsApp-ом пользуюсь, одноклассниками тоже. Зачем, говорит, мне его обновлять?
Ну, это да, такой философский вопрос. Не всегда обновление приносит что-то новое в плане доступности. Но предполагается, что разработчики добавляют новое в интерфейс, новые возможности. А насколько это уже нужно конкретному пользователю, это решать, собственно, человеку. Некоторые с 6-м андроидом ходят до сих пор и счастливы, если работает аккумулятор, если работают все приложения, которыми пользуется человек. Если человек сам по себе не интересуется техническими новинками, то зачем ему менять аппарат? Заставлять уж точно никого не надо покупать что-то новое. Но преподаватель должен показать, если у него есть такая возможность, те вещи, которые нет на старых моделях. Если касается айфона, как вот там раньше NFC совсем не работало, а теперь вот начиная с XR, там уже можно работать с NFC-метками, если это человеку интересно, то вот уже стимул поменять iOS-устройство.
Угу. Ну, то есть, в принципе, это, по сути, решает сам человек. Потому что многие обновления, вот даже я по своему SE старенькому смотрю, иногда такие события происходят, что я сижу и думаю, господи, лучше бы этого обновления бы и не было бы. Потом, конечно, оно быстро исправляется, но все равно есть некоторые трудности есть.
Ну, это да, можно дать такой совет, если человек вот именно боится обновлений, если вышла новая операционная система, надо подождать месяц, два, три, послушать отзывы опытных пользователей, какие там появились проблемы и появились ли. Если появились, то подождать, пока выйдут обновления более мелкие, и эти проблемы исчезнут. Ну, вот сейчас вышла iOS 15, там такого прям вот, ну, глобальных проблем нет, но есть мелкие вещи, которые меня вот напрягают, и я надеюсь, они поправят в следующем
обновлении. То есть лучше пока не переходить, не обновляться. Я так полагаю, лучше подождать.
Ну, это опять же вам решать. Мы вот, у нас когда была группа, как раз вышла, это 15 iOS, у нас часть учеников сразу обновилась, сказали, я хочу посмотреть, что там новое появилось. А другая сказала, ну, ты там давай обновись, посмотри, а я вот послушаю, что ты скажешь.
Ну, вы правильно сказали, что, собственно, если это пользователь, да, то он может и не обновляться. Если это преподаватель, то нам очень часто нет возможности, ну, лучше как это, все перепроверить и все узнать и попробовать самим, да, для того, чтобы просто, ну, уметь
знать наперед уже, что
вещи
там
объяснить, действительно.
Ну, вообще идеальный вариант, если у вас есть одно устройство, ну, назовем его в кавычках лишним, где вы можете поставить бета-версию операционной системы, чтобы заранее посмотреть, что там будет нового. У нас вот один аппарат выведен, так сказать, из учебного процесса, и у нас Александр Сергеевич на него ставит бета-версии, и уже он знает, к чему быть готовым в дальнейшем.
Ну, то есть теперь мы знаем, кому задавать вопросы по поводу новых версий.
Ну да, мы сейчас iOS 15 изучим, надо будет какой-нибудь тоже вебинарчик сделать именно по тому, что там появилось. Оно же как еще появляется, но недоступно в России. Это такая фишка новая. Появилось много функций в iOS 15, и в Siri, там, и прочее, но они работают только на английском языке, причем, я так понимаю, если ты находишься не в России, потому что я перевела телефон на английский, я так и не добилась, чтобы они работали. Это вот тоже такая вот есть проблема. Но, возможно, через какое-то еще обновление они сделают, что у нас тоже все заработает. Тут никто уже не знает, это уже только от Apple зависит, от их позиции.
Ну, идем дальше.
Идем дальше и переходим, собственно, ко второму блоку. Думаю, мы еще сегодня успеем разобраться с жестами. Это непосредственно сама учебная программа, какие темы обязательные, какие темы можно оставить на потом, и как это все лучше распределить хронологически, так скажем. Ну, естественно, начинать надо с самых базовых тем. Если вы не научите человека, например, писать текст, то написать сообщение он вам не сможет. Это, я думаю, понятно. Поэтому все должно быть выстроено от простого к более сложному. И самое простое, что у нас есть, это знакомство с самим устройством и, собственно, сами жесты, то есть как мы управляемся с телефоном. Если человек совсем не подготовленный, конечно, сейчас таких все меньше и меньше, но вот раньше мы это очень часто использовали, макеты устройства, потому что человек просто не представлял, что такое сенсор, что там на этом плоском экране внутри имеется. Поэтому у нас был такой макет, где-то чуть меньше А4, наверное, А5 размером, такой смартфон. У него были обозначены все основные области объемными такими аппликациями, где располагаются ярлычки, где там статусная строка, где панель избранного, где какие кнопки. И вот с помощью такого макета человек мог изучить вообще, что такое сенсорное устройство и как у него на экране расположены элементы. И это очень помогало. Сейчас, я не знаю, возможно, кому-то такая идея и поможет, возможно, детям совсем маленьким, либо тем, кто вообще не сталкивался с сенсорным устройством. Но вообще идея с макетами мне очень нравится. Можно делать такие макеты и своими руками, и можно на каких-то 3D-принтерах печатать. В общем, вариантов масса. Ну, сейчас этот макет мы так редко использовали, что он даже куда-то потерялся, я его даже не нашла, чтобы вам показать. Но он был такой яркий, цветной, потому что им пользовались и слабовидящие, поэтому все области были такие контрастные, что-то одним цветом, что-то другим. Вот. Постепенно все меняется, и как-то макеты немножко отходят на второй план. Но если нет макета, можно демонстрировать, естественно, устройство в выключенном состоянии. Потому что если оно будет включено, и человек будет неопытный, он вам сразу чего-нибудь на этом телефоне сделает. Экран разблокирует, и там начнется всякое страшное. Поэтому первое знакомство с телефоном в выключенном состоянии. Что где находится, как правильно вставлять зарядное устройство. Конечно, сейчас у нас Type-C, и его сложно вставить неправильно, невозможно, можно сказать. А вот раньше, когда было microUSB, это была достаточно серьезная проблема. Люди ломали разъемы из-за того, что они просто не знали, как ставить правильно зарядное устройство. Также можно показать слот для сим-карты, потому что далеко не каждый незрячий человек, особенно пожилые, кому все делали детки, знают вообще, как выглядит сим-карта, как она вставляется. Возможно, человек даже никогда сам это делать не будет, но просто для общего развития показать стоит, как все это выглядит и где это в телефоне физически находится. Естественно, тут каких-то конкретных рекомендаций, что такая-то кнопка слева, такая-то кнопка справа нет. Все это будет у вас индивидуально, исходя из того, какая модель сейчас есть в наличии. Рассматриваем телефон сначала без чехла, чтобы человек понял, где что находится. Если у вас оборудование потом используется покупное, то, конечно, лучше какие-то чехлы и защитные пленки использовать, потому что сейчас телефоны многие скользкие, и есть вероятность, что учащийся с непривычки просто может его уронить, а чехол и предотвратит его при падении, и будет телефон не такой скользкий. Ну и защитная пленка – это просто защита экрана. Кстати, на жесты она никак не влияет, даже при наклеенном защитном стекле жесты выполняются нормально. Ну, стекло, я уже не знаю, это на ваше усмотрение, но пленку наклеить стоит просто, чтобы предотвратить экран от каких-то физических повреждений. Обязательно нужно показать человеку, где камера, чтобы он по возможности не трогал пальцами объектив, потому что все это потом может привести к тому, что будут плохие фотографии, будет плохое распознавание. Но если уже камера испачкалась, то нужно держать какие-нибудь специальные салфетки, чтобы можно было оперативно все это протереть. Ну и вообще сейчас вот в связи со всеми этими эпидемиологическими ситуациями лучше держать поблизости какое-нибудь средство дезинфицирующее и все-таки протирать устройство после занятий, ну, потому что мало ли что. Конечно, это в полной мере нас не защитит, но хоть какая-то вероятность удалить микробы будет. Кстати, сейчас вот даже некоторые чехлы есть какие-то с антибактериальным эффектом. Плохо представляю, как это работает, но написано чехол антибактериальный. Ну да, тенденции такие. После того, как человек познакомился с устройством, нужно, естественно, показать, как оно включается. Будет либо отдельная кнопочка, либо еще какой-то элемент, как правило, отдельный. И вот тут начинается самое интересное. Самое важное – это жесты. И с этого мы и начинаем знакомство с экраном и жесты управления. Все жесты сразу человеку, естественно, вываливать на него не стоит. Он просто запутается. Жесты тоже изучаются от самых базовых к более сложным. О некоторых жестах можно просто упомянуть и на первом этапе даже их не рассматривать. Это такие сложные жесты, например, как двойное касание с удержанием. У начинающих пользователей оно далеко не всегда получается. И начинаем с изучения экрана, из чего он состоит. Естественно, ярлычки, панель избранного, панель уведомлений. И базовые жесты – касание и смахивание. И сразу хочу вас предупредить, что как вы жесты называете, так впоследствии ученики их и выполняют. Это тоже уже проверено на практике. Если вы говорите «стукните по экрану», то у вас ученик будет долбить в экран со всего размаху. Если жест касания, то это касание легкое, воздушное. Привыкайте сами и приучайте учеников именно к правильной такой вот русской терминологии. Вот я вообще противник вот этих англоязычных терминов, эти свайпы, тапы. Нашему человеку, неподготовленному пожилому, вот эти термины вообще ни о чем не говорят. Ну что такое тап, что вообще, с чем его едят? А слово «касание» он понимает, потому что он умеет трогать, умеет касаться, смахивать он тоже умеет. Поэтому по возможности придерживаемся такой вот нормальной русской терминологии. Конечно, если у вас совсем там молодежь-молодежь, которая разговаривает на сленге, с ней можно как-то по-другому. Но мы ориентируемся на такого среднего человека, и ему лучше все выдавать по-русски и нормальными словами. Коснуться, смахнуть. Все жесты – это ключевая тема, и пока у вас учащиеся не научатся хорошо делать жесты, лучше дальше особо не двигаться, потому что если жесты не будут получаться, у человека может произойти просто отторжение. Он не захочет никогда пользоваться телефоном, потому что у него ничего не получается, ничего он не может на нем нажать, никуда не смахнуть, и будет впустую потраченное время и деньги. Поэтому стараемся по максимуму добиваться, чтобы жесты получались. И практика показывает, что научить человека жестам можно практически любого. Научить сложно тех, у кого проблемы серьезные с моторикой. какая-нибудь форма ДЦП, либо еще что-то с суставами, когда пальцы не гнутся, нет гибкости, вот здесь уже могут возникнуть сложности. Опять же, это не невозможно человека научить, а просто нужно индивидуально с ним заниматься, чтобы начало все получаться. Плюс бывает пониженная чувствительность у пальцев, тут тоже могут возникнуть трудности, но а так, в принципе, жесты может выучить любой человек. Жесты должны быть легкими, воздушными, но в то же время достаточно активными, чтобы вы чувствовали, что на устройстве что-то происходит. И особенно на первоначальных этапах я не рекомендовала бы вам отключать озвучку, потому что каждый жест у нас сопровождается звуковой схемой. И на первом этапе вот эта схема может помочь человеку понять вообще, выполнился у него жест или не выполнился. Сейчас я попробую что-нибудь показать. Собственно, вот. Обычный телефон. И если мы говорим о жесте смахивания, то это легкие движения. Kate Mobile, WhatsApp. Один непрочитанный от YouTube, Instagram. То есть не длинные, не во весь экран. Некоторые думают, если у меня 8-дюймовый планшет, то я должна и жесты тоже такие делать на весь экран. Нет, жесты короткие, ну, относительно короткие. Тут уж, конечно, сложно с линейкой померить, но не надо махать на весь экран. Но в то же время достаточно активные. То есть у вас движется палец, и вы это ощущаете, что вы делаете движение. Творческая студия. Двайкис. Часы. И вот первый этап. Научить человека вот так вот смахивать с самого первого элемента экрана до самого последнего. Потому что иногда бывает очень важно элементы получить не как попало, а вот именно так, как они идут на экране. Второй способ изучения экрана тоже очень важен. Это изучение касанием, когда мы просто куда-нибудь палец ставим на экране и введем вверх. Влево, вниз, вправо. И таким образом мы можем понять физическое расположение этого ярлыка, либо этой ссылки, либо другого элемента на экране, потому что на сенсорном устройстве это очень важно. Если говорить о компьютере, то там это, в принципе, не так важно вам, где у вас конкретный ярлык находится или конкретная ссылка, вы можете никогда даже этого не знать. А здесь это полезно, потому что не всегда вы можете с помощью смахивания найти нужный элемент, а иногда этих элементов очень много, и проще один раз поставить палец в какую-то нужную часть экрана, и даже если вы сразу на этот элемент не попали, то с помощью одного-двух смахиваний вы можете быстро на этот экран, на этот ярлык переместиться. Ну, например, я знаю, что у меня ярлык телефона находится внизу справа. Мне не надо смахивать все ярлыки на рабочем столе. Я могу сразу палец поставить в нижний правый угол. И вот он, ярлык телефон. Если я промахнулась и, например, попала на предыдущий ярлык. Панель навигации назад. Рабочий стол. MIUI. Play. Вот, Play Market. Но я помню, что Play Market у меня идет до телефона, то я один раз смахиваю направо телефон. И попадаю в телефон. Таким образом, можно оптимизировать свою работу и выполнять жесты, искать информацию на экране очень быстро. Даже быстрее, чем зрячие. Это уже тоже проверено. Тем более слабовидящие. Иногда мы так смотрим носом, что-то ищем на экране, а вот незрячий уже помнит, где что находится. Раз-раз-раз, и вот он все уже нашел. Вообще, если у вас в группе есть слабовидящие, это отдельная тема, вы никогда не заставите их закрыть глаза и делать все только со скринридером. Ну, просто сложно нам работать тем, у кого есть остаток, совершенно без зрения. И не надо человека заставлять это делать. Конечно, если учащийся сам хочет по разным причинам, чтобы работать с завязанными глазами, с закрытыми, пожалуйста, не вопрос. Но заставлять человека завязывать, закрывать глаза не стоит. Это будет дискомфорт, дополнительный стресс. И если человек может использовать и хочет использовать остаток зрения, пусть использует, только нужно его предупредить, что надо с этим быть аккуратным, чтобы остаточное зрение свое ни в коем случае не посадить. Если чувствуете, что глаза устали, лучше их действительно отвернуться, не смотреть на экран и уже работать невизуально. Но, в принципе, пока человек что-то видит, он будет смотреть в экран, это уже проверено временем. Иногда это хорошо, потому что человек может что-то сделать быстрее. Иногда это плохо, потому что ученик отвлекается на экран, и в это время, если он идет на улицу, он может куда-то врезаться или еще что-то такое произойти неприятное. Но это факт, от этого никуда не денешься. И если вы преподаватель тотально незрячий, вы должны слабовидящему уметь объяснить, где что находится, вплоть до того, какого цвета, например, кнопка. Если она зеленая, то ее очень легко можно на экране найти, например, или красная, чтобы завершить вызов. Потому что кнопки зачастую по зрячему не подписаны, они изображены в виде различных значков, цветных символов, стрелочек и так далее. А скринридер уже название кнопки озвучивает. Поэтому если слабовидящий смотрит на экран, то он сразу может не обнаружить этот элемент. А если вы ему скажете, что вот это такая трубочка зелененькая, вот на нее нажимай, тогда он ее быстро найдет и уже услышит, что ему говорит скринридер. Ну, это такая тема обширная. Потому что часто и зрячие люди говорят, вот, а как вот нажми вот эту вот галочку или там стрелочку, и ты думаешь, а что же это за такая за кнопка со стрелочкой? Со слабовидящими бывает то же самое. Поэтому здесь вот надо изучить этот вопрос, попросить кого-нибудь, чтобы вам рассказали, как выглядят те или иные элементы. И вот я каюсь, я уже давно обещала пособие по графическим элементам, как что выглядит, что какого цвета, но я никак его не допишу, потому что очень много всяких значков, и я как-то уже в растерянности, что лучше сюда включить, что нет. Но если я когда-нибудь это сделаю, то, думаю, многим будет полезно узнать, как выглядит тот же Bluetooth, потому что, ну, когда говоришь зрячим или слабовидящим, включи Bluetooth, он говорит, а что это такое, где это? И вот начинаешь ему объяснять, такая штука выглядит как бантик сбоку. В общем, весьма забавно бывает. Но вернемся к жестам. После того, как у вас учащиеся научились делать базовые жесты, смахивание и касание, можно переходить уже к более сложным элементам, к двойному касанию, это уже активация элементов. И если они уже умеют этот элемент активировать, значит, они должны куда-то заходить в какие-то приложения и что-то изучать там. Те приложения, которые вы предполагаете, на которых смотреть жесты, тоже должны быть установлены, настроены. Это могут быть, в принципе, любые несложные приложения. Главное не предлагать человеку зайти в настройки. У нас была такая ошибка первоначальная. В настройке длинный список, там можно долго смахивать, много чего изучать. Но если человек неопытный, он может зайти нечаянно в настройки и чего-нибудь перенастроить. И потом будет очень проблематично вернуть это назад. Особенно если он, не дай бог, поменяет вам интерфейс на устройстве. У нас такое было. Человек поменял интерфейс на какой-то то ли корейский, то ли китайский, в общем, на какие-то странные символы, и потом пришлось потратить энное количество времени, чтобы все это на русский язык вернуть. Поэтому в слишком сложные приложения мы не заходим, запускаем что-нибудь. Можно даже какое-нибудь системное, калькулятор, там, я не знаю, интерфейс сообщений. И потом, раз человек уже умеет это приложение открыть, значит, он должен уметь его и закрыть. Здесь у нас, как правило, идут экранные кнопки. Назад домой недавние приложения, которые активируются двойным касанием. И вот можно построить знакомство с двойным касанием, как раз вот используя эти кнопки и какие-то приложения. У вас человек сначала заходит в приложение, потом кнопкой назад или домой из него выходит. Заходит в список недавних приложений двойным касанием, выбирает какое-то из приложений, которое он активировал, заходит в него двойным касанием и выходит. Таким образом, можно показать учащемуся, какие вообще приложения есть на телефоне, чтобы он хотя бы просто по названиям мог их отличить. И поможет отработать двойное касание. Потому что это тоже самый такой основной жест. Двойное касание, как правило, получается у учеников хорошо, но бывают проблемы. Например, если большая пауза делается между двумя касаниями, тогда устройство не воспринимает это как один жест, а воспринимает как два. Вот нужно следить, чтобы касания были достаточно активными и не было большой паузы. Подушечкой пальца, естественно, мы делаем касание. Если у девушки длинные ногти, тут могут возникнуть тоже некоторые проблемы при обучении. Нужно же будет ставить палец чуть-чуть по-другому, потому что ногтями жесты у нас не делаются. Если ногтями на клавиатуре компьютера мы печатать можем, то вот жесты никак с помощью ногтя сделать нельзя, потому что устройство реагирует именно на ваш палец, а не на другие части пальца. На ногти не реагирует. Были у нас такие случаи, когда вот просто у девушек были проблемы с жестами, да и у меня порой тоже не получается, поэтому можно предложить чуть-чуть маникюр делать покороче. Ну, а потом уже с опытом, когда человек научится, девушка, полноценно работать с телефоном, она уже сама поймет, как лучше ставить палец, чтобы ногти не мешали. Следующие жесты, которые есть на Android-устройствах, ну, они, в принципе, и на iOS, это различные смахивания с несколькими пальцами. Смахивание двумя, тремя пальцами и так далее. Как правило, с такими жестами тоже проблем не возникает. А самые интересные вещи начинаются, когда мы доходим до угловых жестов. Это касается, естественно, Android-устройства, вниз и влево и так далее. Тут, возможно, придется помучиться, но если у человека совсем никак не получаются такие комбинированные жесты, можно предложить ему перенастроить устройство, чтобы вообще от них избавиться. В последних версиях TalkBack можно уйти от использования угловых жестов и вообще их не делать. Но если такой возможности нет, или если просто человек хочет именно научиться выполнять такой жест, то только можно посоветовать практику и еще раз практику. Можно экспериментировать с различной амплитудой жеста, какие-то части делать покороче, какие-то подлиннее, поворачивать устройство к себе или от себя, например, наклонять его в ту или иную сторону, чтобы телефон думал, что у вас жест такой, а на самом деле рука у вас будет в другой плоскости находиться. Это достаточно трудоемкая работа, и я допускаю, что с этими жестами у учащихся будут возникать проблемы. Можно придумать различные задания, опять же, связанные с этими жестами, что-то открыть, например, панель уведомлений с помощью именно углового жеста, потом ее с помощью, опять же, углового жеста закрыть. И таким образом вы будете знакомить учащегося и с панелью уведомлений, что там находится, и с жестами. На iOS-устройствах угловых жестов нет. Там есть различные комбинации из пальцев и касаний. Иногда ученикам это все сложно запомнить. Я вот каюсь, я сама путаюсь, сколько раз нужно коснуться и сколькими пальцами. Но здесь вот просто выучить. И, естественно, практиковаться. Если жесты долго не используются, то они и в голове не держатся. Как я уже сказала, двойное касание с удержанием мы обычно откладываем на потом, просто говорим, что оно есть, потому что особенно людям в возрасте сложно удерживать палец, они не понимают, что это за жест. В общем, возникает масса проблем, поэтому мы этот жест подробно смотрим в тех темах, где он используется. И на iOS то же самое. Если есть какие-то сложные жесты, где много касаний и много пальцев, можно просто их обозначать, что они есть, а тренировать позже. Это немножко поможет сэкономить время именно на изучение темы жесты. Потому что без таких сложных жестов, как правило, основными функциями пользоваться можно, а потом, когда уже человек будет более опытным, можно вернуться к оставшимся жестам. По жестам тоже будет в раздатке материал, как лучше их делать. Будут также приведены упражнения на развитие моторики именно пальцев. Потому что если эти упражнения делать регулярно, то гибкость пальцев можно развить. Не знаю, мне, наверное, здесь не получится продемонстрировать визуально, но когда вы ставите пальцы на стол, кисть у вас свисает со стола, и вы начинаете по очереди поднимать какой-то один конкретный палец. И если вот указательный вы сможете поднять, при этом другие пальцы не напрягая, то поднять остальные будет уже достаточно сложно. Но таким образом, если вы научитесь вот поднимать по очереди каждый палец, при этом чтобы другие в стол не вдавливались, то тогда это вам поможет делать жесты. И вот в раздатке будет несколько таких упражнений именно на гибкость рук. О жестах можно вообще говорить бесконечно. Это такая тема проблематичная, но когда у вас человек освоил основные жесты, с ним уже практически можно изучать любые приложения, любые темы, потому что основу он знает. Ну, как правило, после того, как мы умеем делать жесты, мы уже что, учимся писать и выполнять другие, более сложные действия. Но я думаю, мы про другие темы уже поговорим подробно в следующий раз, потому что уже начало 6 у нас. Угу. А сейчас, да, обсудим какие-то вопросы, если у кого есть, по жестам.
Есть вопросы? Тогда я задам вопрос. У меня вопрос, а вот есть в приложениях и VoiceOver, и TalkBack вот эта вот обучающая, как это называется, функция изучения жестов. Вот ее как-то вы даете ученикам и рекомендуете, ну, не знаю. И второй вопрос про домашние задания. То есть вот как они отрабатывают? То есть что вы им предлагаете делать, чтобы там к следующему занятию попробовать жесты?
Да, тренажерами пользоваться можно, но, как правило, они достаточно длинные, если мы говорим про TalkBack, там много жестов, но можно попробовать делать какие-то конкретные отдельные уроки. То же касается и iOS. Можно отрабатывать и в тренажере, можно отрабатывать на каких-то конкретных элементах. Но иногда на каких-то элементах отрабатывать интереснее, потому что понимаешь, зачем вообще ты все это делаешь. Уже какая-то осмысленность появляется. Что касается домашних заданий, то да, мы можем предлагать что-то попробовать сделать. Но с жестами сложно придумать домашнее задание. Можно установить какие-нибудь простые игровые приложения, где используется только смахивание, только двойное касание, такие вот элементарные жесты, и просто предложить учащимся дома в эти игры поиграть. Конечно, взрослые иногда сопротивляются, типа, что я маленький ребенок, какие-то там игры играть. Но потом увлекаются, и процесс налаживается. Вот у нас была игрушка такая «Акинатор», когда нужно было угадывать людей по вопросам, ну, персонажей различных и так далее. Но на самом деле, может быть, любое игровое справочное приложение, где именно используется самый минимум жестов, и где несложный интерфейс, где нет много кнопок, где нет много ссылок, графики, чтобы лишняя информация пока человеку не мешала. Ну и, конечно, если у человека есть устройство, и он может дома тренироваться, это хорошо. Но такая может быть ситуация, что человек еще чаще всего ничего не купил. И, конечно, вот здесь процесс повторения может замедлиться, потому что вы ему на занятии что-то показали, повторить ему негде, он приходит на следующее занятие, и вы практически с чистого листа начинаете с ним опять эти жесты изучать. Вот у нас такое периодически бывает, когда человек приезжает без своего устройства. Ну, ничего страшного. Через некоторое время он все равно все запоминает, а потом уже, когда появляется какой-то опыт, и когда учащийся понимает, что у него дело пошло, что есть смысл потратить деньги, он уже покупает свое устройство и дальше тренируется дома.
Так, есть еще вопросы у нас?
Можно в раздаточных материалах перечислить программки, которые, ну, сейчас доступны? Вот у меня девочке 9 лет, И она у меня спрашивает, какие-то игры, какие игрушки, те, которые игры. Ну, опять же, ей для учебы я дал старенький телефон. Есть, собственно, не было, отдал 5C iPhone. Она на нем, ну, жесты, все, мы прошли с ней. И вот она говорит, игрушки какие-нибудь. Какие игрушки вот сейчас вот для, ну, для ребенка или вообще доступные ей такие простые игрушки поиграть? Я имею в виду в раздаточном материале перечислить.
О, хорошо, но на самом деле у нас не так много этих игрушек, потому что все-таки у нас люди взрослые, и мы играем не так часто. Но что вот мы используем, хорошо, перечислим.
Угу. Ну, тогда я думаю, что мы сделаем паузу на этом месте и встретимся, продолжим изучение обучения смартфона в пятницу в это же время, да? В
16:00. Да, да. Все, вот, быстро пробежимся, да, по остальным темам, еще поговорим о том, о контроле знаний, потому что помимо домашних заданий еще есть масса всего интересного, и коснемся дистанционного обучения.
Да, что сейчас, к сожалению, все актуальнее и актуальнее.
Ну да, как бы не хотелось, но куда деваться.
Все, тогда всем спасибо за внимание. Всего доброго, хорошего вечера.